Утром Лиля пыталась заболеть, пожаловалась на горло. Белла Зиновьевна заглянула ей бегло в рот, сунула под мышку градусник, поймала взглядом исчезающий столбик ртути и хмур вынесла приговор. «Вставай, девочка, надо работать. Всем надо работать». В этом состояла ее религия, и богохульство Лени она не допускала. Лиля уныло поплелась в школу и просидела 3 урока, томясь неизбежностью прохода через адовые врата. А на 4-м уроке произошло нечто. Было всего лишь 1 марта, и руль непотопляемого корабля не выпал еще из рук великого кормчего. Александр Аронович и Белла Зиновьевна, если бы узнали об этом невероятном поступке от скрытной Лилечки, высоко бы его оценили. Итак, на 4-м уроке, ближе к концу, Антонина Владимировна, сверкая самой одухотворенной частью своего лица железными зубами, состоящими в металлическом диалоге с серебряной брошечкой у ворота в форме завитой крендельком какашечки, взяла в руки полутораметровую полированную указку и направилась к пыльному пестрому плакату в торце класса. Держа указку как рапиру, она ткнула ее концом в негнущееся слово «интернациональный». «Посмотрите сюда, дети!» Она так и говорила «дети!» Не гимназическая девочки, не безликие ребята. Здесь изображены представители всех народов нашей великой многонациональной родины. Видите, здесь и русские, и украинцы, и грузины, и... Лиля сидела в полоборота назад в тихом ужасе. Неужели она сейчас это произнесет? И весь класс обернется к ней. И татары, продолжала учительница. Все обернулись на Раю Ахметову, лицо ее налилось темной кровью. Антонина Владимировна все неслась по опасному пути. «И армяне, и азербайджанцы!» Так и сказала, азербайджанцы. «Мимо, мимо, нет, и евреи!» Лиля замерла. Весь класс обернулся в ее сторону. «Дура святая, чистопородная разночинка, от деда Пономаря, от матери прачки, дева чистая, с медсправкой, вергина интакта, с удочеренной в войну сиротой, косой и злой Зойкой, поклонница Чернышевского и обожательница Клары Цеткин, Розы Люксембург и Надежды Константиновны, была в ней такая провидчески-феминистическая жилка, верующая в материи первично, как ее дед Пономарь в Пречистую Богоматерь, честная, как оконное стекло, она твердо знала, что враги врагами, а евреи — евреями. Но величия этого поступка Лиля тогда не поняла. Голым просветом между коротким чулком и тугой резинкой ненавистных голубых штанов на щекочище китайском начёсе она прилипла к выкрашенной маслом парте. «И все народы у нас равны!» — продолжала Антонина Владимировна свое святое учительское дело. «И нет плохих народов! У каждого народа бывают свои герои и свои преступники, и даже враги народа!» Она еще что-то говорила, нудное, лишнее, но Лили ее не слышала. Она чувствовала какую-то маленькую жилку, как она бьется возле носа и трогала пальцем это место, соображая, заметно ли это дерганье ее соседки через проход Светки Богатурия. Возле школьных ворот Лилю ожидала удача. Бодрика не было. С чувством полного и навсегда освобождения, совсем не подумав о том, что он может появиться опять послезавтра, в припрыжку она понеслась домой. Дверь подъезда, обычно плотно удерживаемая тугой пружиной, была на этот раз чуть приоткрыта. Но Лиля не обратила на это внимания. Она распахнула ее и, шагнув со света во тьму, смогла различить только темный силуэт стоящего у внутренней двери человека. Это был Бодрик. Это он слегка придерживал дверь ногой, чтобы заранее разглядеть входящего. Их разделяли теперь 2 шага полной тьмы, но она почему-то увидела, что стоит он, прижавшись спиной к внутренней двери, раскинув крестом руки и склонив на бок густо русую голову. Он был актером, этот Бодрик, и теперь он изображал что-то страшное и важное, думал, что Христа. А на самом деле был маленьким, дерзким и несчастным разбойником. А девочка стояла напротив, со скорбно-семитским лицом, высоким переносим тонкого носа, к низу опущенными наружными углами глаз, с нежно-выпуклым ртом, с тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой. «А зачем ваши евреи нашего Христа распяли?» — спросил он ехидным голосом. Спросил так, как будто распяли евреи этого Христа исключительно для того, чтобы дать ему, Бодрику, полное святое право шлепать Лильку позаду ржавыми железными воротами. Она замерла в ожидании, словно забыв о возможности выскочить на улицу, сбежать немедленно, ведь дверь парадного была у нее за спиной. Она почему-то стояла столбом. Бодрик шагнул к ней, обхватил крепко, скользнул руками вниз и, задрав незастегнутое пальто, попал рукой как раз на этот голый промежуток между чулком и подтянутой к самому паху резинкой от штанов. Она вывернулась, метнулась в угол, ткнула Бодрика в какое-то уступчивое место портфелем, он охнул, и она в полной темноте, сразу попав пальцами в дверную ручку, выскочила на улицу. Плотное розовое пламя вспыхнуло в голове, весь воздух вокруг воспламенился, и все залилось такой красной могучей яростью, что она задрожала, едва вмещая в себя огромность этого чувства, которому не было ни названия, ни границ. Дверь медленно открылась, плечо вперед, чуть косо, выходил Бодрик. Она бросилась на него, схватила его за плечи и, взвыв со всей силы, тряхнула об дверь.